Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца, села Курганово. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Сегодня хочу поговорить о такой сложной теме, потому что многие могут с этим сталкиваться напрямую или так опосредованно. Это тема каких-либо даров, каких-то сверхспособностей. Мы об этом говорили, например, когда речь шла о сектах или о магах, когда всякие вот гуру, да, рассказывают, что у них вот есть такие возможности, или что ты будешь разделять наше учение, и у тебя тоже они откроются. Но, к сожалению, ведь и у нас, наших братьев и сестер православных, бывают такие разные прелести, наверное, да, правильно так будет сказать. Ведь часто еще проблема-то ведь и в том, мне кажется, по неофитству, например, у некоторых, что человек начинает знакомиться с миром православия, узнает истории даже святых, то есть не каких-то там псевдоцелителей, нет, святых, которым открывались определенные способности, которые обладали даром от Бога, и начинают закрадываться такие мысли, которые могут искушать, а я бы тоже хотел, а почему мне не открылось, да, или что мне сделать, чтобы мне тоже открылось. Я же ни в коем случае не для себя, я же там, не знаю, не лотерею буду выигрывать, я буду людей лечить, помогать людям, например, я хочу вот так служить. И, во-первых, давайте, наверное, начнем вот с этого желания. Почему оно может возникать и насколько это нормально, и что с этим делать?
Ну, желание может по разным причинам возникать, может быть и позитивным причинам, действительно помогать другим людям, служить каким-то своим даром. Но чаще всего желание быть, ну, лучше других, выше других возникает из такой внутреннего скрытого страсти, гордыни, тщеславия, желание, ну, возвыситься, опережать других людей. И здесь вот очень тонкая, может быть, грань. С одной стороны, когда мы читаем житие разных подвижников, святых, угодников Божьих, для чего эти жития печатаются и распространяются? Для того, чтобы вдохновить христиан, ну, если не на такие подвиги, ну, хотя бы как-то на то, чтобы подвязаться в духовном отношении, бороться со своими страстями, также для того, чтобы стяжать добродетели. С этой целью дается. И человек, ну, особенно неофит, новообращенный, он читает эту всю информацию, воспылает таким духом ревностным и начинает что-то пытаться изобразить, что-то подобное сделать. Например, у многих из нас было в прошлом попытки какие-то, ну, если не 1000 дней на камне простоять, ну хотя бы, например, там по 200, по 500 поклонов, плюс там какое-нибудь невкушение или вкушение определенной пищи. Ну, какие-то аскетические подвиги, наверное, у всех это было, ну, в какой-то мере. Но к чему это, ну, обычно приводило? К тому, что такие аскетические подвиги не может человек мирской долго практиковать. С одной стороны. С другой стороны, если, например, об этом узнают духовники, такие вменяемые, они, ну, очень быстро обрезают крылья, говорят, что прекращают этим заниматься.
Так и неподготовленный
человек. И очень много случаев рассказывают, показывают духовные прелести. Но я, например, с этим столкнулся, когда поступил в православную духовную семинарию. Это был на дворе тогда 1995 год. Тогда еще вообще очень было мало что известно о духовной жизни, о православии, о христианстве. Ну и молодежи не так много было в храмах на тот момент. Но та молодежь, которая пришла, ну вот мне она показалась во многом очень странная, потому что действительно многие начитались, где-то кто-то уже пытался в монастыри жить, там послушничать.
А ведь, кстати, очень много было такой псевдоправославной литературы.
Много было псевдоправославной, такой наполовину оккультной литературы. Я помню, что на первом курсе у нас, ну, буквально там из 30 человек, ну, у человека, у 7 тоже точно какие-то были странности, поведение, неадекватность.
Вот, то а есть я вот,
там
кстати,
где-то
помню.
Это было действительно психические заболевания, или такой вот прелести тоже было очень много. И как это потом происходило в дальнейшем? Ну, те, кто доучился до 5 курса, они, ну, на первом курсе они все были старцы, поучали. Хотя там, я помню одного старца, мой ровесник. Мне на тот момент было 20 лет, вот 20-летний старец, вот он всех получал, и пятый курс. То есть из какого-то такого ближайшего старика человек превратился в такого достаточно молодого, молодежного, нормального абсолютно. То есть вот за 5 лет вот эта вся программа прелести, она стерлась, и нормальный получился человек, потом стал священником, я думаю, нормальным вполне. Ну, не все доходили, и кто-то оставался в этой прелести. У кого-то потом выяснялось психические отклонения, вплоть до шизофрении было такое, к сожалению. Но это уже я не знаю, то ли это прелесть уже вот это, ну, породила заболевание, или заболевание было уже в начале, и потом оно просто развивалось, ну, как естественным путем. А вот эта вот прелесть и прочее, это, ну, немножко духовное развитие, оно происходило, да, но оно вот какой-то человек, например, мог там, опять же, молодой парень стать там юродивым, юродствовать. У нас были такие ребята. Ну, как у нас, ну, как обычно в семинаре к юродивым относятся, ну, немножко подсмеиваются над этим. Ну, немножко, почему? Потому что, ну, всякое бывает уже, всякое повидали. Вот. Ну, были случаи, когда, в принципе, и смеяться нельзя было, потому что, ну, сильно человек заболел.
Вот что делать на следующем этапе, да, если человеку начинает казаться, что у него открылся какой-то дар?
Потолки открылись, люки.
И вот тут вот интересно, что действительно ли открылся дар, или это вот какая-то степень самовнушения, да, сам себе напридумывал?
Ну, а опять же, будучи выпускником духовной семинарии, я так могу сказать, что относительно дара, который у кого-то внезапно открылся, я отношусь с огромной долей скептицизма. То есть очень редко верю, хотя мне попадались люди, которые уверяли меня о своем даре,
объясняли. Они вам показывали его, доказывали как-то?
Ну, как можно показать, доказать?
Ну, не знаю, вот я, например, могу исцелять руками, вот, батюшка, там, не знаю, давайте ваш синяк вылечу, вот, пожалуйста, доказательство.
Ну, синяк все равно пройдет время от времени.
Ну, прям сейчас вылечу, не через неделю.
Не, ну, такого не было, потому что не вылечит.
Или там будущее видеть, прошлое, не знаю, что там еще самое популярное. Мне кажется, самое популярное – это как раз исцеление и это, провидится, или как это называется.
Будущее я сам вижу, зачем мне о нем рассказывать. Ну, шучу, конечно. А на самом деле, ну, таких прямо случаев, когда человек прям… Ну, пытался меня убедить, что у него есть дар. Нет, были. Мне даже пришлось с одной нашей прихожанкой таким образом даже расстаться. Причем я не выгонял из храма, я просто запретил заниматься вот этими практиками, которыми она занималась, оккультными, как я уже потом, ну, догадался.
То есть она какие-то действия совершала, чтобы вот
что-то она, делать? Ну, потом выяснилось, что она от онкологии якобы лечит, не имея медицинского образования, только просто веря, что у нее есть дар, там, ясновидение, дар исцеления и прочее. Ну, на каком основании, в принципе, духовных дарований особых, ну, я не видел в этом человеке. То есть, даже как бы для, ну, в религиозном плане человек достаточно необразованный был. Вот. Но когда я сказал об этом, что это оккультизм, что это, ну, даже если есть какой-то дар, она это все видит и это действует. Не обязательно над Бога. И человек очень быстро исчез из церковной среды. И я потом сделал вывод, что вот такие люди, они часто примазываются к церкви, к православному приходу, чтобы под этой маркой, чтобы люди больше доверяли, ну, приходили. Нет, есть и так люди, которым все равно, какого духа, от какого человека, шарлатан, не шарлатан, они всем верят подряд. Кстати, многим помогают на самом деле, потому что тут уже же дело еще есть самовнушение. И, например, один утверждает, что у него есть дар какой-то, а другой, например, ему поверил, ну и вполне он может этот дар почувствовать, как-то обосновать. Вот, ну, не обязательно, что этот дар есть.
И вот тоже следующий связанный вопрос: что делать, если твой родственник или, может быть, близкий, да, вдруг обнаружил в себе этот дар? Причем, вот вы уже сказали, что многие из них ходят в церковь. И ведь действительно, это может быть камнем преткновения, когда ты пытаешься объяснить своему ближнему, что что-то тут нечисто, да, что-то вот как-то под сомнением.
Ну, пусть на исповедь придет к священнику и расскажет ему об своем
даре. А ведь кто-то действительно ходит регулярно и на исповедь, и причащается, и говорит, так вот, пожалуйста, то есть он не врет, он действительно ходит на исповедь, причащается. Ну, уж понятно, не проверишь, что он говорит священнику на исповеди. Вот. Но тем не менее, и тоже закрадывается вопрос, а если это, ну, какие-то темные силы тут участвуют, то как он тогда может исповедоваться и причащаться, вроде как все остальные?
Ну, может, потому что редко бывает, что уже прям вот очевидным образом человек не допускается до причастия. А так, ну, если формальных поводов священник не видит, ну, человек, например, не делится, да, своим вот этим, ну, как бы, бэкграундом, да, не рассказывает, и, ну, только какую-то внешнюю сторону, потому что, ну, часто бывает, что на исповеди люди просто рассказывают какие-то вещи, ну, которые их вообще никак не характеризуют.
Ну, да,
я могу сказать, что люди очень часто бывают замкнутые, и только потом в социальных сетях узнаешь, что это человек не пресный, не серый, как мышь, а наоборот интересный человек, там занимается горными лыжами, у него есть такие-то хобби. А вот когда приходит на исповедь, человек какой-то прям как шарик сдувается, и ну, вот возникает вопрос, зачем тогда человек приходит, то есть он ну, не искренен абсолютно. И такие люди, они тоже могут приходить на исповедь, и абсолютно священник даже не заметит. Вот. Но был у меня случай, вот я вспомнил, приходил один дедушка, который утверждал о том, что он ясновидящий, и даже его таковым кто-то почитал из местных жителей. Вот. И я решил проверить на нем высказывание Священного Писания, где говорится, что если в тебе не Божий Дух, ну, он каким духом ты исцеляешь,
да.
А Дух Антихриста, то он не может исповедовать Христа, пришедшего во плоти. И я говорю, давайте вот сейчас проверим, какой в тебе дух. Ну, и задал ему такой вопрос, исповедуешь ли ты Христа, пришедшего во плоти? Казалось бы, да, ну, повтори, я исповедую Христа, пришедшего во плоти.
А нужно именно вот повторить, не просто сказать.
Прям повторить за мной. Uh-huh. Вот. И этот человек начал всячески выкручиваться. Вы только видели, как он выкручивался. То есть он всячески переначивал, но он никак не смог повторить, что Христос,
а вот, знаете,
есть
что...
истинный Бог, пришедший на землю во плоти, ставший человеком, то есть не может человек повторить.
Вот это интересно просто, знаете, что он действительно физически не может повторить, или...
Не знаю, я не понял.
Или что, да.
Потому что,
с другой стороны, вот люди, которые врут, ну, казалось бы, одной ложью больше.
Он же заинтересован был, например, меня убедить, что его дух от Бога.
Ну, даже если ты так не думаешь, ну, что тебе стоит там соврать, сказать?
Вообще просто повторить.
Да.
Вот. Я помню также с Кришнаитом тоже, со скрытым, тоже я его спрашивал. Ну, скажи, что Кришна это есть, ну, просто идол, чурбан, как бы вот просто скажи.
Да.
Нет, не может человек
повторить. Я вот просто вспоминаю в этот момент, мама мне рассказывала, у нее была студенческая подруга, и после того, как они закончили институт, может быть, года два общались еще и все, и потом очень много лет не виделись. Мама знала, что она уехала в Америку, ну и все, только какие-то общие сведения от каких-то общих знакомых вот доносились, и все. И вот совершенно случайно, когда моему брату уже было, наверное, года три, мама пошла с ним гулять и хотели зайти в храм, и она ее встречает. Это было очень удивительно. И вот, конечно, они обрадовались, а потом мама говорит: вот мы хотим в храм зайти, пойдем с нами и дальше пойдем. И она говорит: нет, мне нельзя заходить. И мама говорит: почему нельзя? А оказывается, что она в Екатеринбург-то приехала не к родственникам повидать родственников, а у нас тут было какое-то собрание свидетелей Иеговых. И поэтому она приехала в Екатеринбург.
Ну, это ребята злобные.
И оказывается, у них вот да, нельзя в храм заходить. Ну, мы просто не знали тогда на тот момент. Вот, и я вот сейчас вы говорите, что вот он не мог сказать, может быть, тоже к тому.
Со свидетелями Иеговы, когда у них был конгресс, это много-много лет назад,
да.
Там собрались православные священники, начали их кропить святой водой.
Молебен об болящих.
Да-да-да, а они прям себя так неадекватно повели, ну, как вот бесноватые, квакали, скакали там, что-то у них там... Вот, то есть такое было поведение, даже
вот
дети, даже дети.
Это действительно какое-то беснование было, или они специально кривлялись, чтобы
провоцировать? А вот я сейчас не могу сказать, но я почему-то тогда это воспринял как беснование.
Ну да, конечно.
Потому что нормальный человек не будет так себя неадекватно вести от воды.
Да, конечно.
Просто,
конечно.
Да, от святой воды. То есть это их очень, ну опять же, какой дух в них. Поэтому здесь...
А вот скажите, может быть...
Паранормальные вот эти способности, церковь воспринимают, что в 99,9% это все-таки не от Бога.
От лукавого, да.
Да, от лукавого.
А вот может ли вот этот дар, Да, понятно, что когда... Ну, я называю «дар» в кавычках сразу же, хочу сказать, чтобы никого не смущать.
То есть... Нет, дар может быть у человека.
Нет, я именно вот задам вопрос про
и такой дар может быть, но это другой момент.
Когда человек, ну вот, лезет куда-то вот туда, в какую-то оккультную историю, это понятно, да, он там сам как-то, не знаю, там, открывает какие-то, как это называется, порталы, кого-то в себя впускает, еще что-то, ну, как-то всем видом показывает, что он хочет пойти на контакт, да. Это одна история. А другая история, а может ли вот это вот произойти, ну, вот просто вот человек ни о чем таком не просил, ничего не хотел, а тут раз, и у него появился этот дар в кавычках, и тем более от лукавого.
Ну, появился, как появился, так и исчез. То есть тут еще вопрос, как человек вообще к этому отнесся. Вот я, например, один раз столкнулся с такой, ну, с таким феноменом, вот, когда сам побывал в такой, как бы, ну, как сказать, дар открылся или что-то открылось. К нам приехали знакомые из Германии. Ну, там женщина одна немка и из Австрии тоже молодой человек. Ну, вот эта женщина немка, она хорошо разговаривала на русском, она прекрасно знает русский язык, она как переводчик. А немец русский язык не знает. Ну, кошка только там, лошка и там, и все. Вот, поэтому мы с ним общались на английском языке, но английский язык у нас такой вот очень такой примитивный. Ну, то есть, такие темы серьезные не обсудить. Общались, вот он, они жили у нас там где-то несколько дней, ездили в Верхотурье. И какой-то момент уже... вот мы опять же, когда в Верхотурье приехали в гостиницу, мы один на один с ним уже в номере. Ну, естественно, там уже какое-то общение глубокое. Учитывая языки, а немецкий язык я никогда не изучал и как-то всегда не любил этот язык, он мне какой-то грубый кажется и так далее. И вот потом мы дальше уже едем в монастырь, приезжаем в монастырь, нас встречают, ну, как такую иностранную делегацию моих спутников. Ну, оказывается, что там в монастыре живет послушница, которая много лет, она там с детства жила в Германии, сама немка, ну, обратно вернулась в Россию, ей интересно было со своими соотечественниками пообщаться, и они начали разговаривать на немецком языке. Вот мы сидим за столом, они между собой общаются, ну, мы просто как слушатели, да, со стороны. И в какой-то момент мне кажется, что я начинаю, у меня спадает этот языковой барьер полностью, я начинаю понимать, как будто бы они по-русски, на русском языке. Я думаю, наверное, мне показалось что-то. И потом уже вышли, я уже через Маргариту, через немку говорю, а вы о том-то разговаривали, о том-то, она говорит, да. Ну, то есть, уже, видимо, вот то ли мы так наобщались уже на разных языках с ними, что, ну, просто уже начал понимать, может быть, мимику, я не знаю. Я не скажу, что, может быть, дословно весь, всю, ну, всю их речь понял, но о чем они говорят, и вот в этот момент они об этом говорили, о другом. Ну, можно было мне как к этому отнестись. Ну, вот у меня открылся дар, я как апостол Павел, сейчас пойду, начну там везде вещать другим мирам. Но этот же дар, он никак у меня не задержался. То есть, для меня до сих пор немецкий язык – это, ну, какая-то такая тарабарщина. Ну, что-то, конечно, знаем, там, Гитлер капут, еще какие-то, Deutschland там и прочее. Ну, в целом, конечно, и так я язык и не понял. И... Ну, а другой человек, он мог бы в прелесть сказать о себе, вот, у меня открылось, вот я все, Дух Святой сошел, сейчас аллилуйя, пойду сейчас проповедовать. Ну, и какую-нибудь ересь начал бы человек об этом сообщать. Вот. Я-то вспоминаю, но я-то вспоминаю с юмором. Не то, что вот там мне там открылось. Может быть, действительно мне показалось, что они об этом говорили. И вот потом так оказалось.
Ну так и что же все-таки делать, если твой близкий говорит, что у него открылся дар, и даже если ты что-то видишь? Ну, вернее, видишь, что он что-то действительно делает. Не ты что-то видишь, а видишь, что действительно...
Ну, то, что ему другие люди доверяют, это не доказательство, потому что люди легко внушаемы, как правило.
Ну да, это я согласна. Просто что делать вот с близким? Тут уже даже не вопрос...
Нет, то, что он православный, то послать его на исповедь священника. Любой адекватный священник, таких, ну, я считаю, что процентов 100 скажет, что ты, парень, давай это... Ну, видимо, ну, каждый, конечно, священник свои аргументы приведет, может быть, дополнительно. Кто-то более авторитетный, кто-то менее авторитетный. Ну, пусть к нескольким священникам.
Но ты же не проконтролируешь, рассказал он на исповеди или нет. Он мог не рассказать.
Ну, мы не можем вообще наших ближних контролировать, их внутренний мир.
Но тебя-то тревожит, что мне кажется, тревожить-то как раз начинает то, что близкие понимают, что их родственник, да, может как раз связаться с темными силами, и потом начнутся какие-то проблемы такие очень глобальные.
Ну, не просто даже с темными силами может связаться, а может просто, ну, головой повредиться, да. И или потом как, что с этим делать, тоже вопрос.
Да, или как минимум поехать головой и потом стать пациентом психиатрического диспансера.
Ну, еще тут один такой практический совет, конечно, молиться за своих близких, особенно за тех, кто нуждается в каком-то помощи божественной, потому что здесь, если когда мы говорим о прелести, да, звучит-то так, ну, загадочно, легко, красиво, прелесть, да, ты моя прелесть. А на самом деле, что за этим стоит, это прельщение. Это когда человек прямо вот не в ту дверь входит.
И но это же от слова «лесть» идет.
Лесть, да, прельщенный кем? Дьяволом. С какой целью? Целью обмануть, затянуть. А дьяволу что нужно от нас? Бессмертная душа. И как бы это некий процесс даже, когда затягивание. Ну, это как вот если ваш близкий попал в болото, да, его трясина засасывает. То же самое, конечно, это нужно бить тревогу и постараться как-то помочь, переубедить. Почему люди легко впадают в такие зависимости, в прелести? Ну, не хватает, значит, человеку признания, каких-то эмоций положительных.
А вот интересно, в этот момент сам человек, он где-то задумывается на какую-то толику хотя бы, что что-то не так, или он уверен, что это дар от Бога?
Тут, понимаете, может быть много разных версий. Может быть, и действительно он в прелести. Если в прелести, то он искренен. Но бывает, что человек просто поймал фишку и монетизировал это все в голове, потому что сейчас люди выдумывают разные способы, как бы мне заработать побольше денег. И тут уже, опять же, у него что включается? Я же ничего плохого не делаю людям. Я, наоборот, им добро причиняю, а тут еще и денежки неплохие. И уже глаза начинают гореть вот именно заработком, потому что люди за это платят и готовы платить за какие-то сверхспособности, особенно если они убеждены, что у человека действительно они сверхспособности есть. Но это такой ленивый способ, потому что вот если, например, про болезни, да, что-то у вас заболело, вы же понимаете, вам нужно записаться к врачу через госуслуги, а бывают некоторые врачи принимают, там через полгода только попадаешь. Если, например, хочешь быстрее, надо деньги платить большие. Нужно вот, а опять же, не факт, что тебе врач может помочь, он тебя пошлет на МРТ, на какие-то рентгены будет тебе. Ну, то есть это вот такой длительный путь. Проще просто. А вот, смотрите, есть какой-то чудотворец, который там сразу же руками там помахал, и все, тебе помогло. Поэтому люди доверяют, идут к
этому. А вот при этом, знаете, очень интересно, что с одной стороны люди, в принципе, верят в то, что есть там другие, да, которые могут лечить, например, или там что-то предвидеть и, следовательно, посоветовать. Но при этом, если им начинаешь говорить про то, что этот «дар» в кавычках может быть и от лукавого, они сразу же на тебя смотрят как на какого-то фанатика, что «что это за лукавый, значит? Какие еще темные силы? Ты что там напридумывал себе, да? Это какие-то там, ну, невероятные вещи, о которых ты говоришь, что это что-то уже это ум за разум у тебя заходит». Вот очень интересно, как вот это вот в головах соединяется.
Ну да. Тут еще интересно, знаете, момент, какие есть способности вообще экстрасенсорные у людей. Вот я целую такую выборку сделал, что люди верят. Там астральная проекция или ментальная проекция, способность добровольно проецировать астральное тело или ментальное тело, связанное с опытом выхода из тела, при котором ощущается, что сознание временно отделяется от физического тела, ну, то есть выход из тела. Я, кстати, встречал вот среди наших прихожан, мне рассказывали
люди о такой практике. А зачем это технически, ну, чисто практически, зачем такой дар нужен, такой навык?
Трудно сказать, это нужно опять же к этому разговору вернуться. У меня было с прихожанами, которые этим занимались, они при помощи специальных каких-то методик и дыхания выходили из тела, видели тело со стороны, там разные мне вот такие ощущения рассказывали.
Ну, просто интересно, вот, ну ладно, вот у тебя есть.
И говорит, там только одна маленькая ниточка с жизнью человека, вот, то есть.
Просто как бы хорошо там ты избранный, не такой, они,
это, нет, а для чего, это? А для чего люди всякие психоизменяющие вещества принимают, ну, чтобы получить какой-то кайф, ощущение. Потом атмосфера кинез, способность управлять погодой, вызывая дождь или шторм. Потом автоматическое письмо. Помните, мы вспоминали этого?
Я думала, что вы сейчас про исцеление будете.
Константина Рудева.
Про будущее. А тут...
А вот еще, знаете, какой есть дар? Проклятие.
О, да, вот это я думаю.
То есть любое выраженное пожелание, чтобы какая-либо форма невзгод или несчастья постигла одного или нескольких людей, место или объект.
Я, кстати, помню, знаете, на эту тему у меня бабушка, вот, которая уже умерла, она очень скептично ко всем этим относилась. И вот я помню, что я маленькая как-то иду, она с другими бабушками во дворе, значит, сидит, и одна ей говорит, что вот ты знаешь, а у меня вообще-то черный глаз, вот я вот что-то скажу, вот скажу, упади. И вот человек потом смотрю, он действительно падает. И бабушка говорит, сейчас же Олимпиада идет, летние игры, говорит, смотри в прямом эфире, говори всем нашим соперникам, чтобы он падал. Что ты, говорит, зря расходуешь ты свои силы.
Также левитация, материализация предметов и объектов, медиуманизм, потом окаменение, пророчество, пирокинез, психическая хирургия, изменение формы, телекинез, телепортация, мыслеография, путешествие во времени, ксеноглоссия. Ну, вот это вот как раз эффект, который я вам рассказывал. Ну и так далее. То есть, можно сказать, что таких способностей их вообще много. И некоторые способности это человек сам себе проецирует и старается приобрести. Ну, другие как бы сами по себе открываются. И вот я, кстати, подумал над этим. Действительно, в жизни будущего века, наверное, какие-то способности нам откроются, такие сверхъестественные, которые сейчас, ну, наша природа человеческая, она не способна создавать, а вот в будущем это все будет. Но в нашем мире, как к этому относиться? Ну, как православные христиане относятся. Например, вот я не верю, что можно левитировать, хотя мы вспоминаем же житие. Наши известные святые Киприан и Устиния. Ну, например, вот Киприан в житии Киприана рассказывается о том, что во времена, когда он был колдуном, он левитировал на бесах, и где-то еще есть в житии, по-моему, то ли Антония Великого, что путешествовали на бесах, то есть возможность левитации, но не сама по себе, а именно используя вот эти духовные силы, это было возможно в свое время. Но опять же, когда вот мне кто-то рассказывает, что он левитирует, или какие-то сектантские гуру, лидеры, они показывают, как вот они там летают, например, и обучают полетам. Я считаю, что это все шарлатанство.
Да, это безусловно. Отец Павел, большое спасибо за нашу беседу. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели, до новых встреч.